Петр Сойфер, «Ритм земли. Протокол танец». «Ритм земли. Протокол танец». Роман. Доктор. Питер Сойфа. Глава 1. Под городом. Туннель существовал уже 2 года. Сначала как чертеж на столе главного инженера проекта, потом как разметка на асфальте, потом как котлован, потом как бетонная кишка, уходящая на 18 метров под уровень мостовой. Его прокладывали методично, посменно, без выходных, потому что сроки давно поджимали, и каждая неделя промедления обходилась консорциуму в суммы, о которых рабочие предпочитали не думать. Страсбург над ними жил своей жизнью. Трамваи огибали ограждения, туристы фотографировали готический собор, в брассериях подавали штрудель и эльзасское вино, и никто из тех, кто шел по улице Большой Аркады в 7:30 утра, не думал о том, что у них под ногами, на глубине, сопоставимой с 5-этажным домом, 42 человека заканчивали ночную смену. Бригадир Люк Фарньо первым почувствовал изменения не умом, не приборами, а той частью тела, которая у горняков и туннельщиков развивается после многих лет работы под землей и которой нет названия в анатомических атласах. Это было что-то среднее между давлением в ушах и ощущением, что пол под ногами стал чуть мягче, чуть живее, будто порода, которую они вгрызались уже 8 часов подряд, вдруг перестала быть мертвой. Он поднял руку, жест, который в туннеле означал одно – стоп. Проходческий щит замолчал. Стало слышно, как капает вода где-то в дальнем конце забоя, как гудят вентиляционные трубы, как дышат люди. «Люк?» – окликнул его Тьерри Массон, помощник, молодой парень из Мюлуза, работавший на проекте 3-й месяц.
«Что-то не так?»
Фарньо не ответил сразу. Он снял каску, потер висок, снова надел. Потом медленно подошел к забою и положил ладонь на свежую поверхность скальной породы. Порода была теплой. Не просто нагретой от бурения, теплой иначе, изнутри, как бывает теплой кожа живого существа. «Дай мне газоанализатор», — сказал он наконец. Массон протянул прибор. Фарньо поднес его к нескольким трещинам в породе, тонким как нитки, почти незаметным, которых здесь не было еще 4 часа назад, он был в этом уверен. Прибор пискнул, выдал цифры, которые Фарньо не сразу понял. Потом понял. «Всем отойти от забоя», — сказал он ровным голосом. Немедленно. Никто не двинулся с места. В туннеле команды выполняются быстро. Это правило, вбитое в рефлексы. Но что-то в интонации бригадира было не таким, как обычно. Не тревогой, нет. Скорее тем особым спокойствием, которое бывает у людей, когда они уже все поняли и просто ждут, пока поймут остальные. «Люк, что показывает прибор?» — спросил Массон. «Отойди от забоя, Тьерри». Массон отошел. За ним потянулись остальные, медленно, не понимая, но подчиняясь. И в этот момент порода треснула. Не взрывом, это важно. Не обвалом, не грохотом. Порода треснула тихо, почти деликатно, как трескается лед на реке в первый теплый день, длинным, извилистым разломом от пола до свода, и из этого разлома пошел воздух. Не дым, не пыль, не газ в том смысле, в каком его понимают горняки, просто воздух, чуть более плотный, чем тот, которым они дышали последние 8 часов, с едва уловимым запахом, который невозможно было описать точно. Не сера. Не аммиак. Что-то органическое, очень древнее, похожее одновременно на запах прелой листвы в осеннем лесу и на что-то, что каждый из присутствующих, если бы его спросили отдельно, назвал бы по-своему. Фарньо первым вдохнул полной грудью. Ненамеренно. Просто он стоял ближе всех к разлому. И легкие сделали это сами. Потом вдохнул Массон. Потом еще 3, стоявших у левой стены туннеля. Потом, почти одновременно, все остальные. Первые секунды ничего не происходило. Потом Фарньо почувствовал, как его правая нога слегка подгибается в колене, сама, без его участия, и выпрямляется, и снова подгибается, и выпрямляется. Задавая ритм, которого он не слышал, но который, судя по всему, существовал где-то внутри него, глубже слуха, глубже сознания, там, где живет только тело. Он посмотрел вниз, на свою ногу, с тем выражением лица, с каким смотрит на чужой предмет, случайно оказавшийся в собственном кармане. Нога не слушалась. «Тьерри», — сказал он, и голос у него был совершенно спокойным, почти удивленным.
«У тебя тоже?»
Масон смотрел на свои руки. Обе руки двигались, мягко, плавно, описывая в воздухе дуги, которых он не планировал. Он попытался остановить их, сжал кулаки, разжал, и руки продолжили движение, как будто получали команды из какого-то другого источника, недоступного его воле. «Что это?» — сказал он. Не спросил, констатировал, потому что вопросительная интонация предполагает ожидание ответа, а ответа не было.